Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Настоятель храма святителя Спиридона епископа Тримифунского в филях протоиерей Илья Кочеров отвечает сегодня на вопросы неофита. Я Александр Ананьев. Говорим о талантах и деньгах, о самореализации, о карьере, в конце концов, о том, чем мы живем, ну, наверное, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. И, может быть, это и неправильно. Вот, кстати, об этом тоже хочется поговорить. Ну, по крайней мере, я. Смотрите, давайте представим себя... Я сейчас притчу буквально сочиняю на ходу. Простите мне за корявость изложения. Было у отца два сына. И вот он вырастил их и отправил в самостоятельное плавание. А потом... спустя 5 лет, решил пойти и посмотреть, как они живут. И вот старший сын, один из сыновей, он оказался успешным. У него большой дом каменный, семья, 3 детей, на столе всякие прекрасные вещи, в гараже прекрасные кобыла. Он посмотрел и остался доволен. Ну, правда, потому что он хочет, чтобы у его ребенка было все в порядке. Какой родитель не хочет, чтобы у его ребенка был... Он остался доволен. Пошел ко второму сыну. А он, значит, ютится в коммунальной комнате с обшарпанными обоями. У него там холодно, сыро. Жены нет, есть драная кошка. Вот. И спит на газете. Ну, потому что денег больше нет. И что он должен? Он разве останется довольным? Он останется очень недовольным. Он будет расстроен. И вот вопрос. Мы все дети Бога. Разве Богу, как отцу, не хочется, чтобы его дети, у его детей все было хорошо? Вот по-родительски так, по-человечески.
Конечно, Господь хочет, чтобы у человека было все хорошо и самым лучшим образом. Он даже сначала так все сделал, он в рай поселил людей. Да, да. Люди просто не прижились в раю, так скажем, потому что они не смогли сохранить первозданные данные сначала им вот эту благостыню Божию. Но Господь продолжает желать, чтобы у людей было все прекрасно, поэтому Он и создал прекрасные небесные обители. Тот чертог небесный, который уготовил Господь людям, он не сравним ни с чем. Люди даже представить себе не могут благолепия и величия того, что Господь приготовил для людей. А вот земное существование человека – это лишь только путь туда, в чертог небесный.
То есть кому-то, другими словами, Господь просто сделал так, чтобы он жил в коммуналке и спал на газете на пару с драной кошкой.
Но мы не должны все на Бога валить, ведь мы же своими руками делаем многое что, но не без благоволения или Божьей воли. Тот человек, который идет к Богу через вот эти вот земные все препятствия, это странник. Это, мы все странники на земле, нас об этом учит Священное Писание. Вот. Земля – это юдоль печали. Поэтому, как, знаете, на пути всякое бывает. Где-то идешь хорошая асфальтированная дорога, а где-то через болото пробираться приходится. Но надо идти, надо двигаться вперед. И если человек вдруг столкнулся с ситуацией, что впереди у него не очень-то красивая, хорошая дорога, но дальше-то он знает, что чертог небесный, разве же он остановится и скажет, плохая дорога, лучше останусь здесь, где хороший, тут и побуду. В том-то и происходит обман дьяволом человека, что дьявол начинает предлагать человеку вот здесь, вот в этой вот земной плоскости, говорить, вот посмотри, как здесь хорошо, поживи вот здесь по-хорошему, чтобы отвлечь внимание от вертикали, от движения вверх по лестнице добродетелей. Вот вернемся к притче, которую вы очень хорошо на самом деле изложили, мне очень понравилось. Вот. Понимаете, в этой притче не рассказана самая суть ситуации. А вот старший сын, а вот он каким образом это приобрел? А может, он кого-то убил, чтобы у него был такой прекрасный дом? Может быть, ему пришлось пойти на сделку с совестью? А может, он вообще там работает на какой-то наркокартель? Отец удосужился осведомиться вот на эту составляющую? Или вот младший сын? А да, понимаете, ведь есть люди, которым вот все вот это вот богатство, оно не нужно. Они бегут от него, они уходят, потому что это окова, это такие вот латы, которые надеваются на человека, и он в них становится неподвижен. А человек хочет сбросить эти латы и вот лететь по проселочной дороге.
Господи, отец Илья, я не могу не спросить. У вас большой приход, вы много общаетесь с людьми. Вы хотя бы раз видели человека, который бы пришел к вам и сказал: отец Илья, я не хочу богатства, я не хочу денег. Да не бывает таких.
Во-первых, бывает. И я встречал людей, которые говорили, что я во все это наигрался, во все эти квартиры, во все эти счета банковские. Все это мне тошно и противно. Такие люди бывают.
Серьезно?
Да, их намного меньше, чем тех, которые говорят, что я хочу, мне надо побольше. Но ведь мы же знаем, что количество праведников, оно значительно меньше, нежели количество грешников. И количество нестяжателей, оно, конечно, всегда будет меньше, чем количество стяжателей.
Подчеркну, вы сейчас называете праведниками тех, кто сказал: мне не надо денег, а грешниками тех, кто говорит, что я хочу денег.
Нет, я такого силлогизма не выводил, но просто эти две фразы оказались рядом, поэтому
вот так
можно было...
Всё, да,
можно
это было важно подумать, было просто, да, проговорить.
Нет, я еще раз повторюсь, само по себе обладание какими-то материальными средствами в большом ли количестве, ну, назовем даже это богатством, или в маленьком количестве, но тем не менее обладание материальными средствами, оно не является грехом. Более того, человек не может жить без материальных средств. Даже самый нестяжатель, он все равно каждый день, ну, что-то должен там хлебушек какой-то скушать. Так вот, богатство – это лишь инструмент, с помощью которого человек обеспечивает свое существование на земле. Этот инструмент может послужить еще инструментом ко спасению, когда, например, человек начинает свое богатство использовать для благотворительности, для помощи другим людям. Но этот инструмент может служить и для гибели, когда он развивает в человеке такие свойства, как жадность, скупость, желание стяжательства, когда человек начинает приобретать богатство, используя недостойные способы, такие как там обман, подкуп, воровство, ну и так далее, и так далее. Мы все знаем, что бывает при стяжательстве. Вот. Поэтому вот в вашей притче человек, который обладает большим домом и маленьким домом, здесь нужно разбираться в нюансах. А может быть, тот, который живет вот в маленькой квартире, а может быть, у него была такая ситуация, что у него были заработанные средства, а он, может быть, их вообще пожертвовал там, увидел у своего друга тяжелую жизненную ситуацию в семье, взял, да и просто отдал.
Ну, не знаю. Вот смотрите, если бы у меня было два сына, я был бы отцом двух парней. Я бы хотел, чтобы оба жили в больших домах. Ну, вот небо сверху, земля снизу, а чтобы у них все было хорошо. У меня в сердце разрывалось, если бы я знал, что один из них вот так вот влачит жалкое существование.
Да, конечно, это любой родитель.
То же самое Бог по отношению к нам.
Да, но только Бог-то смотрит на нас через призму вечности. Угу. Господь-то нам желает спасения в вечности, а не в сиюминутных. Хотя Господь не лишает нас всех сиюминутных наших необходимых нам радостей. И каждый день Господь нас и питает, и дождик нам посылает, и солнце, и возможность потрудиться нам дает. Вот, поэтому нельзя сказать, что Господь нас не благоволит. Благоволит. Но мы должны понимать, что все-таки время на земле мы должны использовать как время спасения, и что земля – это юдоль печали.
Вопрос. Сейчас будет неожиданный перескок на другой аспект этой темы. Предупреждаю заранее. Если сегодня вечером, завтра вечером, сегодня уже вряд ли, завтра вечером, к вам, отец Илья, подойдет молодой, подающий надежды кинорежиссер московский, которого вы хорошо знаете, славный парень, талантливый. И он скажет: отец Илья, помолитесь со мной о том, чтобы жюри все-таки присудило мне главную кинопремию страны. Просто кинопремию, просто за его фильм. Понятно, что режиссер мечтает об этом, у него это просто идея фикс, очень важная для него. Что вы ему ответите?
Я ему отвечу с радостью: помолимся о том, чтобы...
Погодите, это же чистой воды гордыня. Вот к чему я подвожу.
Всякий трудящийся достоин пропитания, достоин своей награды. И награды, они не всегда выражаются в материальном виде, ну, там, деньги и что-то еще, они проявляются и в каких-то моральных, там, это, там, скажем, похвалы, грамоты, медали и так
далее.
А разве
это не по-христиански? Я вам сейчас скажу, как должно быть. Простите, я вас перебиваю, просто для меня это тоже важная тема, потому что я бы как раз был из тех, кто придет к вам и скажет: отец Илья, помолитесь, чтобы мне все награды мира прямо вот сейчас принесли вообще на блюдечке, мне очень надо, я достоин. Вот. Как правильно было бы сказать? Да, я режиссер. Да, я снял фильм. Я считаю, что фильм хороший, хотя мог бы быть лучше. И вот как Богу будет угодно. Получу премию, слава Богу. Не получу — ничего не меняется в моем отношении.
Совершенно верно. Но вы просто чуть не дали мне договорить.
Простите, вот, пожалуйста. Да,
вот, когда я стал говорить про молитву. Я всегда стараюсь призывать всех людей. Ну, таких ситуаций у меня не было про премии, но, тем не менее, когда люди что-то очень хотят и просят у Бога, всегда призываю к молитве и говорю о том, что есть прекраснейшие слова в молитве Господней: «Да будет воля Твоя». Вот поэтому помолимся: «Да будет воля Твоя». Если воля Божия «да», значит «да», если воля Божия «нет», значит «нет». Вот только таким образом мы должны молиться.
А грех ли хотеть эту премию?
Ну, знаете, плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Вот поэтому возрастать в профессиональных своих возможностях, ну, это вполне нормально и естественно, поэтому и...
А разве иметь... это не проявление гордыни?
Ну...
Это ж чистая гордыня.
Это гордыня... Нет. Гордыня — это когда человек кичится и превозносится, но это не когда человек пытается достичь каких-то высот. Гордыня, она может проявляться в любой момент, далеко не всегда у людей успешных, а самые люди вроде бы ничего вообще не достигшие, а попробуй-ка тронь их, там такая гордыня, там такое вообще, вот, попробуй-ка мне там скажи слово не так, скажи, что я что-то не то делаю или что-то у меня неправильно получилось, да я отвечу, я вам всем покажу. Вот. Да, поэтому нет, здесь мы не должны прям вот так вот все перечеркивать и говорить, что вот это гордыня. Тогда нам что-то все вычеркнуть, что ли? У нас же есть и церковные медали, например, и какие-то есть грамоты, вот, которые даются людям, которые трудятся во благо там церкви, строят храмы, созидают. Ну что же, нам все это вычеркнуть? Наверное, неправильно. Это наше человеческое. Мы, когда что-то делаем, все-таки хотим видеть какой-то ощутимый результат нашего делания.
Я усложню задачу. Я не могу представить себе батюшку Серафима Саровского с медалью. И не могу представить себе батюшку Серафима Саровского, который хочет получить премию главной святой России.
А вот, вот медаль Серафима Саровского существует.
Медаль Серафима Саровского, да. Но батюшку с орденом я не могу представить.
Да, конечно, безусловно, но вы берете такие прямо высоты духовности.
Но это ориентир, это вектор, куда я должен стремиться.
Да, да.
Вместе с... Вот отбросить, попытаться, по крайней мере, понять, да, что, Саша, вот твое желание... получить там грант, угу, премию, там, призвание, признание, вернее, какую-то медаль. Ну, хочется же, отец Илья. А вот грех ли это хотеть или отбросить это?
Ну, знаете как, здесь всегда во всем, кроме гордыни, мы должны помнить о том, что есть же определенные смирения, в том числе и смирение в приятии тех или иных знаков внимания, которые нам проявляют другие люди. И вот, допустим, вот вы привели пример преподобного Серафима Саровского. Вот преподобный Серафим Саровский, он же удалился в пустынное место, жил в лесу один, в своем срубе. Туда ему приносили, периодически приносили еду, но это что это было? Просфора, там какие-то сухарики, что-то совершенно незначительное. И вот когда, ну, это же великое, да, дело, в молчании, в пустыне, в великом посте, воздержании, пребывать и молитве человек, это же, ну, одно из самых великих дел, которые может человек вот в обычной своей жизни совершить. Так вот, была ситуация, когда пустынь, а это же лес, наступает зима, начинает засыпать снегом, вот. И духовный собор монастыря Саровского принял решение, что, значит, отца Серафима нужно вернуть из пустыни обратно в монастырь. И, ну, как бы это вроде бы, ну, такое своего рода забота о нем, то есть о нем позаботились и как бы даже его подвиг немножко принизили, что он не должен оставаться в пустыне, и через послушника, который ходил к отцу Серафиму, передали решение, значит, монастырское решение. Отец Серафим ничего не ответил, поскольку он был в молчании, он ничего не ответил послушнику. Послушник вернулся, и вся братья с замиранием сердца ждала, что же сделать отец Серафим. То ли он останется на высоте своего подвига, то ли сойдет с этого пьедестала и примет решение монастырское о возвращении его опять в обитель. И братья увидели на следующий день, что молча отец Серафим возвращается из своей пустыни в монастырь. Так вот и во всем остальном. Ну, раз тебе благословляют, раз тебе дают, раз тебе награждают, ну, значит, прими со смирением. Здесь проявили об отце Серафиме заботу, чтобы он, ну, так скажем, не умер с голода или там не замерз, не дай бог. Боялись за него. Нужно было принято такое решение. Но он принял вот эту заботу так. Он бы, конечно, бы не умер. Он бы, конечно, бы там прекрасно выжил, как это он потом позже показал. 1000 дней вообще молился на камне. Но, тем не менее, есть благословение. Он принял, пришел. Не медаль, конечно, не медаль. Но все-таки забота какая-то.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Настоятель храма святителя Спиридона епископа Тримифунского, в филях протоиерей Илья Кочеров, я, Александр Ананьев, рассуждаем о самореализации, наших талантах, о наших карьерах, о наших мечтах, стремлениях и о том, как во всех этих попытках угодить собственной гордыне, остаться еще христианином и служить ближним, и служить Богу. И возможно ли это? Вы знаете, отец Илья, я вижу в этом великое противопоставление. Смотрите, с одной стороны, вот налево, да, вот камень на дороге. Написано, налево пойдешь, будешь развиваться, реализовываться, самореализовываться, и все у тебя будет хорошо. Направо пойдешь, будешь служить ближним и будешь угоден Богу. В жизни так всегда. Смотрите, у меня есть простой пример. Выбор очень простой. Либо я развиваюсь в том направлении, в котором я сейчас работаю, беру новые проекты, изучаю что-то новое, знакомлюсь с какими-то людьми, получаю новые возможности, сотрудничаю с крупными компаниями. И это вот, собственно, моя работа, и результат этой работы мне очень важен. Либо, как меня просят об этом, но у меня нет на это времени, либо пойти в, ну, онлайн там предлагают, в какую-то областную библиотеку где-то на севере страны, в Ленинградской области, под Питером, и проводить там семинары онлайн для детишек, которые хотят озвучивать аудиокниги. Я понимаю, что вот это было бы правильно. Но тут выбор. Либо мне заниматься вот этим, либо заниматься вот этим. И, конечно же, я выбираю карьеру. Выбираю работу на прекрасную, там, на прекрасное радио «Вера», там, в каких-то подкастах, компаниях, но не служу ближним. Вариант и то, и другое невозможен, по большей части.
А работа в библиотеке оплачивается?
Нет. Им нечем платить, это просто детишки, которые хотят... Я понимаю, что это здорово, я понимаю, что это классно. И будь у меня время, я бы обязательно пошел туда бы, поработал. Ну, не поработал, поучил бы вот этих детей. Но у меня нет такой возможности. Свой выбор я сделал. И так во всем. Либо ты хочешь премию, либо ты стараешься хотеть быть с Богом. Либо ты делаешь карьеру, либо ты служишь ближним. Либо ты делаешь карьеру и неизбежно идешь по головам, либо ты любишь ближних.
Понимаете, я бы не стал делать прямо такое разительное противоречие между служением ближним и именно зарабатыванием материальных средств. Во-первых, человек все равно должен зарабатывать материальные средства. Без этого невозможно.
Слушайте, а может быть, я сейчас догадываюсь, я начинаю догадываться, а может быть, это просто следствие падшести этого мира? И если ты хочешь оставаться христианином, тебе надо по максимуму отказываться от того, что является реализацией этого мира.
Да тут не то, что отказываться. Просто в меру духовного роста человека происходят в его жизни соответствующие и выборы. То есть, если человек совершенно бездуховен, и он даже еще и не вступал на путь своего духовного возрастания, то, скорее всего, да, он будет выбирать наиболее жесткие способы приобретения материального, жесткие, в том имею в виду, что, и вот как вы говорите, по головам идти. А вот чем больше он возрос духовно, тем больше он будет готов отказываться от какой-то своей личной выгоды, материальной выгоды ради своего духовного возрастания. Да, та же банальная там, материальная помощь кому-то. Вот мы взяли, увидели, что человеку надо, мы ему поможем. Это же тоже как бы урон для своего собственного кошелька. Ты мог бы сохранить эти средства, использовать их, вложить в новые стартапы, как вы говорите, да? Вот. А берешь и эти деньги тратишь на того, кому вот надо было в этот момент больше, чем тебе. Необходимость была такая. Здесь... Все-таки христианин, он, опять же таки, не должен рассматривать эту жизнь как способ приобретения и накапливания материальных средств. Эта жизнь – это накапливание...
Любви.
Ну, это вы прямо очень высоко сказали. Я вот хотел чуть-чуть как бы сделать акцент на том, что... Тоже богатство, но только не тлеющее. Богатство те, которые ни вор не украдет, ни моль не съест. Об этом говорит Господь как раз нам в Священном Писании. Ну, а, конечно, как квинтэссенция всех наших добродетелей, это любовь.
Где сокровище ваше, там и сердце ваше.
Да, да. Мы, если будем опять возвращаться к притче о талантах, то мы должны здесь сказать однозначно. Господь призывает нас не к материальному стяжательству в этой притче, а Он призывает нас к тому, чтобы мы научились благодаря имеющимся у нас средствам, которые дает нам Господь в жизни по своей благости, угодить своему Господу. А угодить мы ему можем только через наше духовное возрастание, очищение сердца от греха, от порока, через совершение добродетели и стремление к тому, чтобы в нашем сердце все-таки была любовь настоящая, любовь к Богу и ближним.
Про векторы стремления понятно. А теперь вопрос, возможно ли это? Давайте нарисуем еще один портрет. Топ-менеджер крупной возможно, государственной компании, который живет, ну, довольно по суровым волчьим законам там наверху, а иначе там не выжить. А мерилом там являются деньги, акции, там, доходы, расходы, проценты. Иначе как сжирая и сталкивая коллег, остаться даже на том уровне, где ты находишься, невозможно. А уж тем более двигаться наверх. При этом он хороший человек. Просто он принял эти правила игры. Ему возможно следовать вашему совету, который вы сейчас очень здорово сформулировали.
Ну, а к чему в итоге ведет это сжирание и сталкивание? То есть человек...
Это просто работа.
Ну да, ну человек поднимается выше, расталкивает, там, строит крепости, но потом в какой-то момент он же в итоге понимает, что вот он один, вот вокруг крепость, ему даже не с кем слово, словом добрым обмолвиться. Разве это жизнь?
Слушайте, ну для этого есть батюшка-духовник, для этого есть любимая жена, дети, для этого есть друзья. Работа — это работа. Понимаете, вот у меня такое ощущение, что мы вечно находимся в поиске какого-то компромисса. Мы говорим, так, Господи, мы тебя услышали, все правильно сказано, значит, сейчас подожди, я вернусь. И уходим туда, где Бога нет, живем там по волчьим законам, потом возвращаемся, там моем руки, говорим, ну, а вот теперь давайте жить по Божьему закону.
Ну, это же самое страшное, что может произойти с человеком, когда он, вроде бы и понимая, хотя, наверное, вот читая Евангелие, вряд ли прямо кто-то что-то скажет, что он сильно не согласен, что нравственность Евангелия, она недостаточна. Все прекрасно понимают, действительно, все прекрасно понимают высоту божественного закона. Но если мы его не претворяем в жизнь, это же все бессмысленно. Господь говорит, что многие мне будут говорить: «Господи, Господи». Ну, а я скажу: «Я не знаю вас».
Возможно ли претворять в жизнь этот закон, находясь на том высоком посту, который мы сейчас описали?
Ну, или уволиться? Поскольку я не был на таком посту, мне сложно сказать, из личного опыта не могу привести таких примеров. Но учитывая то, что мы знаем, среди святых, великих святых у нас есть и князья, есть и цари, и императоры, Значит, возможно. А для того, чтобы этот путь не был ошибочным, для этого человек должен быть христианином не по названию и не по просто соглашательству с православием, а действительно должен быть по жизни. То есть это должен быть человек, который живет церковной жизнью, таинствами, у которого есть духовный отец, и который сообразует все свои действия с заповедями Божиими. Возможно, в какой-то момент человеку придется чем-то жертвовать ради того, чтобы исполнить заповедь Божию. Ну, даже не то, что возможно придется. Потому что православный человек, он постоянно чем-то жертвует ради того, чтобы остаться православным. Если он не жертвует, то, да, это превращается все в компромиссы и соглашательства.
Есть предположение, чем придется пожертвовать этому человеку?
Возможно, всем, возможно, карьерой, возможно, своим благополучием материальным. Много чем можно, приходится людям жертвовать.
Мы подбираемся к концу часа, но не к концу списка вопросов. Вопросов у меня много, я выбираю, пожалуй, самые интересные для меня. Вопрос про художника. Кто такой художник? Хорошо, кто такой успешный художник? И чем он отличается от неуспешного художника? Успешный художник — это тот, картины которого нравятся большому количеству зрителей и почитателей его таланта. Это тот, картины которого стоят дороже. Ведь ничего противоестественного, противоречащего Священному Писанию в профессии художника нет. Так ведь?
Совершенно верно.
Хорошо. Но сам принцип, он противоречит Священному Писанию. Я успешен лишь тогда, когда мне аплодируют как можно больше людей. Я успешен лишь тогда, когда мои картины стоят дороже, чем у вот того неуспешного художника.
Ну, художник художнику рознь. Художника каждый может обидеть. Здесь дело вот в чем. Есть художники, которые пишут картины ради заработка. Есть художники, которые пишут картины просто потому, что их душа преисполнена поэзией, восхищением миром, красотой сотворенного божеством мира, что они просто не могут молчать, они берут в руки кисть и изображают вот эту вот красоту.
Мы говорим о профессиональных художниках, музыкантах, опять же.
Ну, понимаете как? Но ведь востребованность плодов рук человека – это всегда показатель его хорошей работы. Мы можем точно так же сказать о любой другой профессии. Тот, допустим, поставщик продуктов, который честно, добросовестно и всегда вовремя все привозит, его гораздо больше приглашают к разным сделкам, нежели тот, который не умеет хорошо работать. Врач, который хорошо лечит, к нему всегда придет больше народу, чем к тому, который лечит плохо.
Сформулирую проблему немножко иначе. В центре вот этой схемы успеха у художника, у музыканта, у бизнесмена, у кого бы то ни было, стоит я.
Нет, нет, не я. Я может стоять в случае, если человек духовно не развит, и он использует как повод для своей гордыни, для своего тщеславия то, что у него профессионально хорошо получается. И это может быть художник, может быть любой другой человек. Человек, который духовно развивается, он умеет бороться с этим тщеславием. И в таком случае даже пусть его плоды его трудов признаны всеми и очень большим количеством людей, он не будет превращаться в некое кичливое существо, которое смотрит на всех сверху вниз.
То есть тщеславие должно быть скромным, воспитанным и незаметным?
Ну, лучше, чтобы его не было.
А как? Если тщеславие лежит в основе. То есть тщеславие, да, это когда вот, я нравлюсь максимальному количеству людей.
Тщеславие от слова тщетное, то есть неправильная, ненужная слава.
А, ненужная. Ну, дай бог нам мудрости начать уже отличать нужное от ненужного.
Конечно, потому что человек, который преисполнен благодарности Богу за данные ему таланты, допустим, художественные, он никогда не будет себя называть талантливым художником. Почему? Потому что он художник, он видит больше, чем все остальные. Пускай стоит вокруг его картины десятитысячная толпа и аплодирует, а настоящий художник будет смотреть и говорит, ну, они-то не видят, но вот это было бы гораздо лучше, если бы я написал вот эту часть вот так, но у меня не получилось.
Я не общался с Сальвадором Дали или с Пикассо, но я уверен просто на 200%, что эти художники считали себя мега-талантливыми, а тех, кто их не понимает, считали дураками. А
вот это и называется тщеславие.
Но они все равно молодцы, понимаете. Спасибо вам большое за этот разговор. Хотелось бы, чтобы он продлился дольше. Значит, мы продолжим его как-нибудь в следующий понедельник. Сегодня мы беседовали с настоятелем храма святителя Спиридона, епископ Тримифонского в Филях, протоиереем Ильей Кочеровым. Спасибо вам за разговор, отец Илья, и простите мне мои не всегда умные вопросы и вечное стремление перебить и навязать, не навязать, но высказать свою точку зрения. Мне, правда, важны эти темы. Спасибо вам.
Вас благодарю.
Я Александр Ананьев. Вернуться к этому разговору и поделиться этим разговором с художниками, музыкантами и кассиршами. Вы можете на сайте radiovera.ru. Я Александр Ананьев. Прощаемся до следующего понедельника. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».